Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102.6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Сообразим троих, а?
Грешно смеяться над больными людьми.
Нас тут трое. Это Максим Костиков, человек, который не согласен ни с одним вашим словом. Константин Калиниченко, для которого коридоры власти уже не лабиринт.
Кандидат наук.
Страшно сказать исторических.
Ну, а меня зовут Александр Советко. Уже 20 лет рисую полную картину жизни.
Извините, помешали ваши спевки.
Ничего, мы уже спелись.
Здравствуйте, дорогие друзья. В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове программа «Сообразим на троих». И в студии постоянные ведущие Константин Калиниченко. Добрый день, Костя.
Добрый.
Максим Костиков, привет.
Привет.
Меня зовут Александр Савенко. И в течение ближайших 50 минут мы будем говорить о наиболее актуальных и интересных событиях, явлениях, тенденциях общественно-политической жизни нашего региона. И я тут хочу сказать о том, что наша программа, ну, мало того, что за последние месяцы стала такой регулярной, заняла свое место в сетке вещания «Эхо Москвы» в Пскове, так она еще становится и иногда сериалом. И сегодня у нас вторая серия, можно сказать, такого детального разговора о представителях псковской политической сцены накануне выборов неделю назад.
Ты сказал о партийной системе.
Да, о партийной системе. Мы неделю назад подробно говорили о том, с чем подошли к выборам муниципальной кампании 2017 года оппозиционные партии КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, другие. А сегодня мы собираемся достаточно подробно поговорить о том, что же представляет на данный момент из себя партия власти Псковской области, какие у нее сильные и слабые стороны, каковы минусы и плюсы. Ну и вообще вот в контексте разговора о грядущих выборах 10 сентября попытаемся ответить на сложные, может быть, и не очень сложные вопросы относительно «Единой России». Приглашаем радиослушателей к разговору на эту тему. Телефон студии прежний 56-73-72. Еще раз, 56-73-72. Если у вас есть что сказать, не держите в себе. Пожалуйста, звоните, высказывайте мнение, задавайте вопросы. Единственное, я хотел бы предупредить, что необходимо обойтись без агитации. Вот чем мы делать принципиально не будем. Не будем призывать голосовать за или против кого-то. Мы будем информировать, анализировать, обсуждать. А вот агитацией не имеем права заниматься и делать этого не будем, к чему
да
мы вас
хотим.
Призываем. И не хотим.
Да, я хотел бы еще здесь добавить, с учетом того, что в наш адрес часто звучат критические замечания от наших радиослушателей, кому-то кажется, что мы симпатизируем той или иной партии, тем или иным политикам. Так вот, мы как раз сегодня говорим о партии власти. В прошлый раз мы говорили об оппозиции. Говорить мы будем, естественно, и достаточно критические вещи, и отмечать какие-то положительные стороны. Так вот, уважаемые радиослушатели, наша задача все-таки не говорить кому кто что нравится, да, или не нравится. Мы пытаемся проанализировать, что из себя эта партия представляет. То есть отвечаем на вопрос, не является ли она там умом, честью и совестью нашей эпохи, а в большей степени задаемся вопросом, это все-таки колосс на глиняных ногах или это реальная движущая политическая сила, которая вот, ну, действительно может и должна удерживать власть в своих руках. То есть нас в большей степени интересует качественные характеристики того или иного политического образования, нежели вот вопрос симпатии каких-то идеологических установок.
Да, ну и продолжая этот спич, я хочу сказать, что раз уж мы говорим о выборах, до которых, кстати, сегодня остается ровно месяц, я бы, наверное, наш разговор сегодня начал вот с чего. «Единая Россия» подошла к этим выборам, ну, скажем так, как обычно это бывает, да, опережая основных своих конкурентов, оппонентов, соперников, ну, практически по всем показателям, это, если мы говорим о количественных, наибольшее количество кандидатов на выборах в любом из муниципальных образований, где будут проходить выборы, а напомню, что единый день голосования 10 сентября он охватит большинство муниципальных образований, при том, что выборы, ну, местного самоуправления вроде уровень невысок, да, но тем не менее мы говорим о такой масштабной кампании, которая охватывает территорию едва ли не всей области. Это что касается количественного показателя. Да, «Единая Россия» выдвинула кандидата везде. Если послушать выступления лидеров партии, ее представителей на этих выборах, то задачи ставятся самые высокие, как обычно, да, вот все, что только можно получить, то Единая Россия и собирается забрать себе и там повторить рекорды прошлого года, где-то, может быть, установить новые рекорды. И мне кажется, имеет смысл начать, значит, сегодняшний разговор как раз с попытки ответить на вопрос о том, насколько вот эти вот такие жизнеутверждающие, глобальные, бодрые заявления о потенции и о планах и таких перспективах радужных, да, насколько они вообще соответствуют действительности, реальному положению дел. Вот, Константин, ты хорошо, как нам известно, знаешь все, что происходит в коридорах власти, в кабинетах чиновников. Как тебе кажется, когда представители партии власти говорят о том, что больших проблем нету, рассчитываем получить все, они в чем-то лукавят, выдают желаемое за действительное или нет? Или все действительно так неплохо?
Да, Александр, я думаю, что с одной стороны, конечно же, лукавят все, потому что политика такая вещь, и политтусовка...
Это искусство лукавства.
Это на самом деле ты вроде как уже это правило игры, и ты вынужден в него играть. Ты без лукавства здесь просто будешь, неинтересен, не актуален, что ли, не современен. Вот. Но если говорить о реальной вот объективной ситуации, мне кажется, на самом деле, есть основания ожидать и рассчитывать на какие-то новые электоральные рекорды от «Единой России». Тут, во-первых... Не знаю, мне не очень понравилось сравнение с колоссом на глиняных ногах. Я думаю, что скорее было бы уместно сравнение с вот этими вот надувными фигурками большими, ростовыми, которые ставят перед гипермаркетами, которые вот так то сдуваются и там чуть ли не на земле там топорщатся, колыхаются, то вдруг надуваясь.
Перед выборами.
Вот, да, особенно. И вот они, значит, такие уже опять надувшиеся, могучие. И, как ты вот, Александр, сказал, и с потенцией у них в этот момент опять все в порядке. Несмотря на, в общем, то, что партия действительно уже достаточно давно. Вот «Единая Россия», она, мне кажется, вопреки во многом окружающей действительности, вопреки, наверное, где-то каким-то действиям, она обладает вот этими навыками, умениями и способностями, я не скажу, что надувать себя именно перед выборами, а где-то, может быть, даже возрождаться не совсем из пепла, но из какой-то стагнации. Это на самом деле вот такая очень странная вещь, системная предвыборная межсезонная работа, чего нет в других партиях. Вот мне кажется, основная проблема других партий и основная заслуга «Единой России» в том, что у них очень жестко, системно, последовательно выстроена работа в межвыборный период. Это как в спорте, да, вот ты в межсезонье там базу закладываешь, тренируешься, и так далее, и так далее. Потом на соревнованиях ты показываешь, собственно говоря, то, что ты там наработал. Большинство оппозиционных партий, хотя сегодня не о них, буквально пару слов, они напоминают спортсмена, который в межсезонье активно отдыхал, расслаблялся, а тут вот у нас старт чемпионат мира. И вот он выходит на старт и, в принципе, показать ничего не может. Причин тому можно много придумать, но на самом деле отсутствие, конечно, какой-то межсезонной работы. Вот это то, чем берет «Единая Россия». Все остальное, на мой взгляд, даже вторично.
Давай я тебя перебью и сразу возражу, что мне то как раз представляется, что «Единая Россия», если говорить о периоде перед выборами, она... И сейчас, и в предыдущие годы не представляет то, что я бы, наверное, обозначил как образ будущего, да, и если говорить о какой-то конкретной программе, по-настоящему говорить о программе развития в целом страны или муниципальных образований, как в этом случае, то есть этого мы не видим.
А я с тобой соглашусь и скажу, что я не знаю, это логично, во всяком случае, я не знаю, осознанно ли это, но есть такая вот в России исторически сложившаяся особенность, нам, в принципе, тяжело задумываться на долгие годы вперед. Образ будущего в России – это оксюморон, ребята. Это вообще непонятно что. Мы никогда не знаем, что будет через год, через два, через три, как мы будем жить и что будет твориться во внутренней и во внешней политике.
Тут я немножко поспорил бы, Константин. Ситуация в том, что власть, неважно, партия ли это власть, либо там национальный лидер, либо какая-то группа людей, которая взяла на себя это право там, говорить от имени российского общества, она должна периодически декларировать, точнее, обществу некие какие-то посылы. Да? Ну, к примеру, да, там в начале 90-х там говорили о том, что вот сейчас мы тут быстренько капитализм построим.
И заживем
как Запад. Вот посмотрите, как у них. Да, у них там 40 видов сыра, а у нас, в общем, нету никакого.
У нас появилось 40 видов сыра, и мы...
Но мы не зажили, да, как на Западе. Но это был некий посыл, и какая-то часть общества ему поверила. Да? Мы помним эти преобразования 90-х. Потом мы прекрасно помним начало 2000-х, когда пришел Владимир Путин, и нам сказали... Посмотрите, что было в лихие 90-е. Жук и жаба, жуть там, понимаешь ли. Всех убивали, люди умирали, олигархи захватывали власть. Сейчас Владимир Владимирович наведет порядок. И там целое десятилетие, ну и благодаря... Там,
навел?
Да. Ну, навел? Ну, я не буду говорить, что навел. Я буду говорить о том, что благодаря там определенным нефтедолларовым поступлениям произошел какой-то процесс. И люди в это верили. Да? Там, после 2014 года появилась там новая мантра. Да? Там, Россия встала с колен, Крым вернули, порядок навели, всему миру показали, чьи в лесу шишки. Особенно вот этим, которые нас там в 90-е годы обманули и за ножки Буша мы наш суверенитет хотели купить. Вот мы им сейчас показали. То есть это определенные какие-то посылы. Вот это тот самый образ будущего, да, который как-то рисуется широкими мазками. Вот сейчас не очень понятно, какой это следующий образ будущего. Да? Владимир Владимирович уже у власти 17 лет, Единая Россия там 15 лет. По сути дела, существует определенная усталость, существует определенное уже напряжение, новых каких-то посылов. Дорогами Единой России, ледовыми дворцами и какими-то проектами уже удивить сложно. Нужно что-то новое.
Ну, согласен. Согласен об усталости, абсолютно верно. И согласен, что вот эта вот, так сказать, церемония различных успехов нашей страны, она, наверное, где-то на 2014 году, в общем-то, пока приостановилась.
Не, ну мы помним, как в 2014 году какой-то был там рост патриотизма, вот эта эйфория. Да, все Владимир Владимирович, наш вождь, вперед-вперед. И при том, да, не только Единая Россия, там же даже все прибежали.
Да, психоэмоционально. Национальные штуки, они, конечно, имеют вот такую особенность.
Что и они имеют электоральное влияние.
Да, но они резко взлетают. И,
вот сейчас мы наблюдаем там уже последовательно два года ухудшение социально-экономического положения.
Да, даже не два, мне кажется, уже несколько лет,
да. Неважно, да. Мы видим там, все сложнее нам рассказывать про наши победы в Сирии, когда людям тут... концы с концами сводят, им там ОДН повышают, и садовые товарищества они должны там платить больше. Вот это всех у кого-то вызывает изжогу, да, и социологи, вот господин Романов у нас был на эфире, да, социологи отмечают наличие изжоги, наличие там ощущения социального неблагополучия, но, ключевой вопрос, но, почему-то это не отражается на электоральных результатах. И тут интересный вопрос, уважаемые радиослушатели. Почему это недовольство не властью, а своей жизнью, почему оно не экстраполируется в электоральные результаты? Почему это не отражается на результатах выборов? Посмотрите, 2016 год, колоссальный успех Единой России. Я прогнозирую, что и в этом году у Единой России будет опять результат. У меня вообще создается впечатление, уважаемые друзья, что если бы партия «Единая Россия» вместе с политическим блоком Максима Константиновича Жаворонкова, вместе с государственным медиахолдингом, вместе с администрацией области в целом, просто бы несколько месяцев бы ничего бы не делала бы перед выборами, не вела бы никакую агитацию, пропаганду, и, в общем, не вставляла палки в колеса вот этим нашим жалким оппозиционерам, результат был бы точно такой же.
Я, кстати, соглашусь. По-моему, мы в прошлой передаче что-то подобное говорили. Но, не знаю, я не стал бы утверждать это на 100%, потому что, ну вот мы ходим, ездим по городу, и насчет агитации от «Единой России» я ничего сказать не могу. Но я гляжу, билборды, сити-форматы в нашем городе, я не знаю, кому они принадлежат, кто владелец этого бизнеса, так сказать, но они все завешены оппозиционной рекламой. «Справедливая Россия», КПРФ. В основном я из дома выхожу, я гляжу налево, у меня один представитель КПРФ, я гляжу направо, у меня второй представитель КПРФ, и иногда они еще и моргают, переворачиваясь, так сказать. Это, в общем... наверное, технологично.
Да, красивая картинка, а вот посмотрим на электоральный результат.
На электоральный результат мы посмотрим и увидим, что наш народ, Максим, вот сравнение с изжогой очень хорошее, а наш народ привык жить с изжогой. Принимая периодически какие-то такие вот психосоматические эмоциональные антоциды в себя, с изжогой наш народ, ну, видимо, он всегда жил, может быть, он там со времен крещения Руси жил с этой самой изжогой. Проблема вся в том, что проблема для Единой России в том, что любая изжога, она, как правило, впоследствии переходит в какое-то более тяжкое заболевание. И вот какие будут его последствия, здесь, я думаю, ни социологи, ни Роман Николаевич, никто не предскажет на сегодняшний момент. Я полностью вас, коллеги, поддержу, что усталость, а, есть, и, б, отсутствие пока рецепта преодоления этой усталости. Потому что на 67-й победе в Сирии мы, в принципе, уже, наверное, не сможем выезжать, потому что это уже становится неинтересно. Мы уже 66 раз порадовались, но радоваться...
Ну, да, на бесконечном тиражировании Путина, там, поймавшего щуку, доставшего амфору, полетевшего с этими стерхами, что он-то еще только не делал, к центру Земли еще.
Это, на самом деле, нормально, тем более, что этот образ Супермена, как показал анализ западной зарубежной прессы, он, не знаю, как действует на нас, а вот на них-то он действует вообще очень хорошо, потому что, ну, так получается, что лидеры западных государств нынешних, они, может быть, за исключением нового президента Франции, они вряд ли способны похвастаться какими-то даже такими вот подобиями физической формы и совершенно, так сказать, нечеловеческими возможностями.
Давайте вернемся все-таки от Путина и западных лидеров к нашим выборам. Псковским, поскольку, когда мы говорим о том, что проблема Единой России есть, да, усталость от нее есть, да, это же проявляется не только вот на этом федеральном уровне, да, это все очень хорошо видно и здесь у нас в Пскове, и если уж мы говорим о выборах в Псковскую городскую думу, я о чем хотел бы сказать, что, да, безусловно, мы увидели отчет команды Цицерского, но я напомню, что команду единороссов называют по имени ее лидера, главы города Ивана Цицерского. Можно по-разному, мне кажется, относиться к тому, что презентовано, да, и я тут, кстати, захватил вот этот отчет «Время продуктивных решений Ивана Николаевича». По-разному можно относиться, или поддерживать, принимать, или там, так сказать, не видеть того, что сделано, и критиковать. Другое меня здесь интересует и волнует, да, что при всем при этом и здесь же на уровне города никак не дается этого ответа на вопрос, что дальше. До сих пор, вот, при том, что месяц остается до выборов, казалось бы, уже все основные ответы на главные вопросы должны быть даны, мы так этого и не увидели, не услышали. Можно углубляться в какие-то вот совершенно маленькие моменты в детальки, да, ну там про детский парк опять говорить, про лошадей, да, что до сих пор так даже вот с этим маленьким эпизодом, и то до сих пор непонятно, договорились, не договорились, что там дальше будет. Но это мелочь, ладно. Мы же не слышим вот на выборах в Псковскую городскую думу ответа и там, как мне представляется, на один из основных вопросов по поводу того, кто после 10 сентября, в том случае, если Единая Россия вновь получит кредит доверия от населения, вновь будет у нее большинство в Псковской городской думе, да, кто будет возглавлять администрацию города Пскова? Это будет господин Калашников или это будет какой-то другой сити-менеджер, в назначении которого участвуют в том числе депутаты Псковской городской думы. Без этого получается, что нам предлагают кота в мешке, не давая ответов на основные вопросы, а просто предлагая голосовать ну, на основе вот прежнего багажа, каких-то вот этих вот привычных установок, которые мы регулярно перед выборами слышим, и из чего люди делают этот вывод, что, ну, у этих хотя бы вот это есть, не было бы хуже, этих мы знаем, тоже ж есть такая известная, да, что эти-то уже, может, наворовались, а те придут еще, может, еще и больше, да, воровать будут, да, не говоря уже о том, что не все представители оппозиции могут оказаться элементарно компетентно для того, чтобы работать там в органах местного самоуправления. Мне кажется, вот эта вот опасность тоже присутствует для Единой России. Один из главных минусов, который мне видится, как раз вот в этом, что уже в ходе избирательной кампании, когда совсем мало времени остается до дня голосования, не дается ответов на важные вопросы, нет содержательных ответов на то, что интересует всех.
Я с Александром, да, соглашусь. Создается впечатление, что, как вот мы говорили в прошлый раз про оппозицию, что она хочет просто пролонгировать своего присутствия в системе, да, в системе. Есть вот эта системная оппозиция, они знают, что им там 5 мандатов положено, они хотят это дело пролонгировать. И создается иногда впечатление, что вот с «Единой России» такое же кино. Мы этот фильм уже все смотрели. И с теми же героями. Ну, и вот вообще, ну, такое впечатление, что день сурка, да? Те же персонажи, в тех же нарядах, играют те же сцены, да?
Вообще там есть, конечно, энное количество новых персонажей.
Ну, это какие-то статисты, да, их вот не видно.
Отчет его знает. Вот я бы, на самом деле, мы говорим и о том, кто будет сити-менеджером, наверное, есть смысл говорить о том, кто будет главой города. Я не был бы уверен ни в одной из этих
кандидатов. Константин, ты сейчас пытаешься рассуждать как человек, который знает пофамильно всех депутатов городской думы. Давайте вернемся на уровень обычного обывателя, который их не отличает. Для них это все единая гомогенная масса. Да? Вот, они более-менее еще знают Сыцерского. И больше никого. И вот что они видят? Они что-то новое наблюдают? Нет. Возникает вопрос у потребителя. Зачем мне еще раз покупать билет на это кино? Мне показывают ту же самую картинку. Сейчас вот они ходят по дворам, там что-то исправляют, чинят.
Красят скамейки.
Красят скамейки. Ну, единственный мой момент, как кинозрителя, почему я хочу купить этот билет, потому что остальные кинопрокатчики, ну, там уже просто жесткое порно, извините, да? Или я уж лучше пойду... Или просто любительское кино. Поэтому, может быть, я вот пойду и вот куплю здесь билет, потому что, ну, понимаю, что это можно смотреть, в том числе и моим детям, и здесь будет, ну, может быть, банальная картина, ну, вот хотя бы привычная там, без
полного трэша. Да, тем более она идет на всех экранах нашей страны, да, и это кино про Путина.
Коллеги, так, собственно, тогда что вас удивляет? Если вот брать за основу такую аналогию, то «Единая Россия» — это может быть, конечно, и гомогенная масса, но это такое массовое кино, это такой мейнстрим. Вы сейчас...
Это сериалы на втором канале.
Может быть, это сериалы на втором канале, причем в районе, так сказать, ну, где-то там 14-15.00, я бы сказал. То есть это для совсем такой хардкорной публики, которая за телевизор родину продает. Даст, возможно, или наоборот. Вот. «Единая Россия» предлагает понятный, интуитивно на сегодняшний день понятный продукт. Какой артхаус предлагает нам кто-то другой, вот оппозиция, она всегда говорит о том, что она на стороне правильного кино. Но мы этого правильного кино пока что не видели. И на самом деле понимаем, что у них даже еще и трейлер не снят, и, похоже, сценарий-то толком не написан. Да, у «Единой России», конечно, есть вот эта вот проблема, что, черт возьми, мы открываем программу и видим, что, ах ты, черт, снова «Санта-Барбара», и снова «Твин Пикс», и ты думаешь, ну вы скажите уже, кто убил эту чертову Лору Палмер, да?
«Твин Пикс» — это слишком сложновато.
Это, наверное, сложно. Ну, бог с ним.
Нет, все-таки «Санта-Барбара» — это более типичный пример, да. Там он Си-Си Кэпл, Иван Сыцерский, да, они там со своей командой десятилетиями тусуются.
Я просто знаю не только всех депутатов в Гордуме, но и персонажей этого Санта-Барбары поименно.
А я, кстати, раз уж заговорили про Санта-Барбару, дополню, что с Санта-Барбарой псковскую политику сравнивают уже лет 20. Я помню, в 2004 году были губернаторские выборы, и господин Митрофанов, ныне который находится
в бегах,
да, и он очень удивлялся присутствию в составе кандидатов на пост губернатора. Уж не вспомню сейчас точно кого, но человека, который приехал из Москвы и пытался здесь стать губернатором, да, и вот тогда Митрофанов говорил, он же чего не понимает, это же наша ЛДПРовская Санта-Барбара в Псковской области. Вот, мне кажется, как минимум с тех пор вот этот образ уже появился.
Митрофанов был дальновидный политик, поэтому он в Хорватии сейчас, насколько я знаю. Вот, а на самом деле вот такая получается, в общем-то, история. Я не знаю, может быть, это несколько прозвучит уничижительно, но люди на сегодняшний день соглашаются даже с покраской скамеек, с ремонтом кусочка асфальта, с подсыпкой песка в песочницу, в котором будут их дети играть, наверное, вперемешку с котами дворовыми. Но, черт возьми, вот на сегодняшний день Санта-Барбара в нашем городе, по крайней мере, выглядит так. И я, хотя я, допустим, там не агитируя, являюсь сторонником этой партии, меня тоже угнетает то, что вот программа «Городская среда» на сегодняшний день выглядит в том виде, в каком она предложена людям. Когда людям брошено вот это. Вот вы там соберитесь у себя во дворе, подумайте там, вот это наша программа. И люди собираются, я посмотрел в двух эпизодах, и у людей, у наших фантазий особо и нет. Они просят парковок им побольше сделать. Ну, закатайте нам, пожалуйста, весь двор в асфальт. полностью. Потому что вот иначе они стоят на там, где была зеленая зона. Ёлки-палки, ну это неправильно, черт возьми. Весь мир уже там строит умные города, смарт-сити и так далее, а мы струйно инъекционным методом дырки в асфальте.
Ну, потому что у нас все день сурка. У нас звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте, псковичи.
Здравствуйте, Сергей Иванович.
Вот сегодня у нас хорошая тема. Единая Россия. Что я могу сказать? Я полностью согласен, что даже если Единая Россия ничего не будет делать, все равно у нее будет результат довольно-таки высокий. Почему? Потому что это тотальный монолит. Это связь административного аппарата, связь всяких разных патриотических движений, всяких разных направленностей молодежных там и, так сказать, военных, так сказать. Это глобальный инструмент, который контролирует и государственный аппарат, и муниципальный аппарат через систему партийную, так сказать, может снять любого, так сказать, выбранного главу администрации.
Сергей Иванович, извините, я вас перебью, чтобы у нас был диалог. Да? А вы все-таки видите главным ресурсом партии власти – это административный ресурс. Я вас правильно понял?
Это мощь, да.
Ну вот, знаете, я с вами, честно говоря, не соглашусь.
И я тоже, кстати, не
потому, что я сторонник партии «Единая Россия», а как раз наоборот. Потому что я достаточно много сталкивался с тем, как административный ресурс, по крайней мере, Псковской области в последние годы, не работает. Может, у них и есть этот ресурс. Ну, это, знаете, как царь-пушка. Она вот пушка-то называется, только стрелять не может. Вот масса примеров, с которыми мы сталкиваемся в нашей журналистской работе и в общении с действующими политиками, когда этот административный ресурс не работает. Особенно в губернаторство Андрея Турчака, мне кажется, он наиболее сильно хромает. Вот если уж там в былые времена как-то я представлял, как там гайки закручивают, а вот сейчас-то не очень-то у них и получается. Не потому что не хотят, а потому что не очень получается. Не умеют, не те, так сказать.
Максим, вот хотелось бы остановиться на том, что одно чего дело стоит, контролируют, так сказать, избирательную комиссию области.
Контролируют, да. Так сказать,
можно закрыть на одно нарушение глаза, на другое, так сказать, нарушение глаза, агитацию какую-то, так сказать, не заметить, не придать, так сказать, условий. Ну, но возможно, уже обжаловать в судебном порядке это будет уже невозможно, понимаете?
Есть такой фактор. Есть такой фактор. Но поверьте мне, там 10 лет тому назад или 15 лет тому назад административный ресурс был значительно мощнее и было значительно сложнее. Просто, мне кажется, больше дело в общественных настроениях, а не...
А вот теперь, Максим, посмотрите на электорат. Какой у Единой России электорат? Это чиновничество. Это бизнес крупный, а под бизнесом очень много влияния, так сказать, большое на электорат, который у него трудится, так сказать. Если посмотреть на оппозиционные партии, какой у него электорат, там вообще нет его, так сказать, бизнес, нету там, сказать, административный аппарат тоже от нее уходит. Там самый такой минимальный, так сказать, электорат, который ни на что не может повлиять.
Я согласен с вами, но с другой стороны, обратите внимание, что вот у нас партия «Единая Россия» проводила праймериз, да, и в трех районах у нас кандидаты, которые были действующими главами, проиграли. Притом людям, вообще случайно пришедшим в некоторых случаях, да, например, вот там в Палкино, просто юрист победил на праймерис. Вот вам пример того, как административный ресурс не сработал.
Но это все же, так сказать, в системе Единой России. Все равно там идет в системе Единой России партийной идет борьба. Одни борцы побеждают других. Но система партии, твердость ее монолита, это никак не повлияет. Они все равно будут контролировать все Единой России.
Понятно.
Ты согласна?
Согласен.
Единая Россия этого и добивается, спасибо, собственно говоря.
Спасибо,
какая-то
Сергей
дискуссия
Иванович
внутри партии, а так она, естественно, хочет монолитом
вот
оставаться.
Вот Сергей Иванович высказал точку зрения о том, что главный ресурс партии власти – это все-таки административный ресурс. Коллеги, давайте еще посмотрим, что есть еще в партии власти в багаже. Да? Давайте плюсы и минусы попытаемся.
Давайте накидать. Я еще раз про минус один скажу. Вот как раз оттолкнувшись от этого определения «тотальный монолит», не единожды Сергей Иванович повторил слова о монолите, да, мне кажется, если уж мы говорим о «Единой России» в преддверии выборов...
Псковской области,
и прежде всего Псковскую городскую думу, я с этим, конечно, не соглашусь, безусловно, что это какой-то монолит. Начиная с того, что команда господина Цицерского, она не монолит, она эклектична. Сам Иван Николаевич это неоднократно признавал и говорил о том, что даже если сравнивать с 2012 годом, когда он чуть ли не самостоятельно формировал эту команду, да, и на одномандатные округа, и список, все. Теперь это формировалось по итогам праймерис, различные группы влияния, так сказать, участвовали в этом процессе. Здесь не монолит. Не монолит – это и на выборах, и в межвыборный период, когда мы говорим о том, как принимаются решения, кто вообще влияет на то или иное решение, принимаемое партией власти, да, и сейчас, если мы говорим о предвыборной кампании, то, как мне представляется, «Единая Россия» вновь в непростой ситуации, поскольку очень много центров принятия решений, очень много интересов различных групп, это и глава города, и глава администрации, и действующие депутаты, и кандидаты, и региональная власть, и бизнес, не только, причем большой, но и, скажем так, средний, да, который двигает своих представителей в городскую думу. Так что очень сильно я поспорил бы с тем утверждением, что «Единая Россия» – это какой-то монолит. Никакой это не монолит, на мой взгляд.
Ну что ж, не монолит, наверное, соглашусь. И вижу в этом, вот лично я в этом вижу больше позитива. Потому что, с одной стороны, принято критиковать некую вот эту гомогенную массу, да, где ничего не происходит. С другой стороны, мы видим, что в «Единой России» идет демократический процесс покруче, чем в каких-нибудь западных абсолютно демократических партиях. Да, много центров...
Это все-таки преувеличение называть это демократическим. Скажем там, там и существуют определенные ротационные механизмы.
А, что ж, с ротационными механизмами это вообще достаточно тонкая материя, и на этот счет можно спорить применительно к разным политическим системам. Но, очевидно, определенная ротация присутствует. Та повестка, которую предлагает, ведь по большому счету, как бы мы ни относились там, к электорату и к партии, всегда вот, то, что их объединяет, это какая-то предвыборная текущая повестка. Вот оппозиционные партии на сегодняшний день, ни одна из них не в состоянии предложить какую-то вменяемую повестку. Вот объяснить людям, собственно говоря, что они предлагают делать. Это либо какие-то вот сиюминутные частные задачи, ну, опять же, как мы всегда говорим, да, из серии «Мы за все хорошее против всего плохого». Та повестка, которую предлагает «Единая Россия», да, вот эти вот ремонты дворов, строительство каких-то объектов по районам области, в том числе, чего раньше, в принципе, не было. Да, наверное, эту повестку можно и абсолютно справедливо и заслуженно критиковать за ее, может быть, какую-то недостаточную объемность и качественность.
Проработанность,
соглашусь. Но, черт возьми, на сегодняшний день данная повестка удовлетворяет потребностям большей части населения. Это вопрос, конечно, к тому, может быть, уже потребности так снизились, но, по крайней мере, это электоральная ситуация. Да, предлагается то, что можно сделать. Надо признать, что «Единая Россия» на сегодняшний день могла бы в качестве каких-то глобальных обещаний тут пообещать построить космопорт, космозоо и так далее. А потом через лет 5 там, попытаться объяснить, почему это не случилось. Там, Госдеп обвинить или еще что-то. Да, повестка скромная, на мой взгляд, и не очень интересная. Не сексуальная, как принято сейчас говорить. Да? Но она, мне кажется, достаточно логичной, объективной. Что-то строится, да? Давайте все-таки вот будем объективны. Школы, там, спортобъекты, мост у нас появится, о чем мечтали последние пару тысяч лет.
Агитации, да?
Извиняюсь. Ну, Максим, ты просил найти позитив. Вот я его
пытался найти. Я все-таки хотел бы найти позитив не в деятельности партии, а в ее ресурсной базе. Вот Сергей Иванович сказал про административный ресурс, да? Это понятно, да? Допустим, у партии есть медийный ресурс какой-никакой. Вот, ну, я в качестве примера сейчас. Да, у них есть доступ к основным средствам массовой информации, доступ на ГТРК Псков, там, на государственные медиа, которые обеспечивают там, ну, по крайней мере, режим благоприятствования. Я бы его тоже бы как административный ресурс не преувеличивал. Почему? Потому что, ну, надо признать, наши медиа-активы, они все достаточно слабы. Они имеют очень ограниченную аудиторию, и вообще в регионе нету таких сильных медиа-орудий, там нету Первого канала, по сути дела, у местной власти нету чего-либо такого, чтобы сильно бы... сильным рычагом являлось для влияния на общественное мнение. Все эти каналы доступа крайне ограничены.
Ну, а я, кстати, Максим, дополню здесь. Я обращал внимание в своей программе и выступая уже в эфире «Эхо Москвы». Ситуация вот несколько дней назад, когда Иван Цицерский побывал на встрече с Владимиром Путиным в Кирове, да, задавал вопрос, обозначал проблему и получил положительный ответ от президента. К разговору о том, доступа единороссов к средствам массовой информации, да, получилось же так, что большинство подконтрольных региональной власти средств массовой информации просто не обратили внимания на вот эту, не побоюсь слова, историческое событие в жизни нашего главного
псковского. Историческое событие, по-моему, в пятницу случилось.
В субботу.
А, ну, тем более в субботу.
Да, просто прозевали. Я тут как раз и объяснял, что я не вижу какого-то зарыва.
Им, видимо, из администрации области установка не пролетела там. Руководители политического блока чем-то были другим увлечены. В хоккей играли или там еще чем-то занимались. Ну, что делать? Ну, такие вещи бывают.
Вообще был абсолютно, так сказать, повод и аргумент. Это «Зенит», «Спартак», 5-1. И я думаю, что понимаю, это событие, да. Оно произошло, все остальные вместе взятые.
Я думаю, что в этом и как раз бы секрет, потому что ни медийные, ни административные ресурсы, я бы их, еще раз повторю, не преувеличивал бы относительно «Единой России». Тут вот наша оппозиция любит говорить, что нам закрыли доступ, нам не дают возможности. Дорогие друзья, вот приходите на «Эхо Москвы», мы вам даем возможность. Пожалуйста, рассказывайте.
И надо сказать, что ни у одного, ну, может быть, за исключением редким, из представителей оппозиции нету нормального, вменяемого YouTube-канала.
Ну, у господина Шлосберга есть.
Ну, у меня он периодически спаливается в спам. Не знаю, почему я этим не занимался лично. Вот Gmail так почему-то его как спам-фильтр.
Не будем про оппозицию, вернемся к партии власти. Давайте еще раз посмотрим, какие плюсы и минусы есть у «Единой России». Ну, вот мне кажется, на данном этапе в плюсы можно записать достаточно крепкого, такого харизматичного и электорально привлекательного официального партийного лидера, я имею в виду Александра Котова. То есть вот он такой пскович, коренной, прошел всю эту административно-хозяйственную школу, там работал главой района. Ну, в общем, такой классический по своему типажу в электоральном плане подходящий единорос. Вот, мне кажется, он очень четко соответствует. И для как вот партийный локомотив достаточно удачен.
Соглашусь, но на этих выборах в качестве партийного локомотива он не выступает.
Ну, я просто не успел договорить, что да, городской руководитель Иван Цицерский, да, тоже достаточно харизматичный политик, популярный, какие бы там сейчас в него не кидали коми нечистот в связи и лошадиного помета в связи со всеми этими скандальными делами, но в любом случае это самый популярный политик, по крайней мере, по данным соцопросов. Опять же, нравится он кому-то, не нравится, это другой вопрос. Мы констатируем факты, да?
Ну, это что касается личности. А если мы все-таки посмотрим в целом на партийное отделение, да, «Единой России», какую роль играет партия в политической жизни, то тут, мне кажется, менее радужная картина. Все-таки не стала такой «Единая Россия» главной силой, которая бы влияла на органы исполнительной власти, прежде всего диктовала бы что-то губернатору. Скорее можно говорить об обратной ситуации, когда деятельность партии направляется конкретными региональными руководителями.
Согласен. Ну, мы, опять же, не в западной демократии, где партии побеждают на выборах, а потом формируют правительство, определяют стратегию развития. У нас же все наоборот. У нас партия – это сервисный элемент. У нас партия обслуживает действующую власть. Вот у них такая незавидная судьба. Это, конечно, грустно. Это грустно. Почему? Потому что, ну, я знаю, есть регионы в России, где та же партия власти, опять же, не будем говорить, кто как к ней хорошо или плохо относится, но она является реальным игроком. Не политическим игроком, а игроком влияния. Она влияет на губернаторов. Есть регионы, где «Единая Россия», там губернатора вообще держат за горло. И они вынуждены с ней считаться. У нас немножечко другая ситуация. Мы об этом неоднократно говорили в этой студии. Мы не видели примеров, чтобы единороссы взяли там вызвали губернатора, ладно, губернатора, пусть какого-нибудь там вице-губернатора, пусть там какого-нибудь хотя бы жалкого начальника управления по ЖКХ, и отодрали бы его там как следует. Со свистом, да?
Да, ведь есть же за что. Такого не вспомнишь.
Да, вот такого я не помню. Не было таких случаев. Да, да, я даже не видел ни одного случая, чтобы они там хотя бы где-то жестко что-то сказали. Якобы у них это происходит на заседаниях фракции, как нам рассказывают. Ну, я готов поверить, свидетелем не был, да? Ну, и все к чему? Потому что Единая Россия, как политическая сила, она все-таки, к сожалению, является частью административного аппарата. Некого придатка к ней. Она не выступает в качестве самостоятельной силы. Вот если бы она бы там диктовала бы какие-то правила игры, говорила бы, товарищ губернатор, это как, это так, что это за ОДН вы придумали в январе? Ну, людям тут мозг вынесли. Это с чего вы, с какого-то перепугу?
Ну, ОДН не губернатор придумал, а кто-то там министерство. Это вот надо было бы федеральному министерству диктовать.
Ну, это все...
В частности,
мы про политику говорим, да?
Ну... Соглашусь я с вами в очередной раз, как ни парадоксально, конечно, объяснить я это не могу на данном этапе, я думаю, что никто это не объяснит. Некое есть такое фаталистическое обоснование сложившейся ситуации, как любая политическая система, наша находится в состоянии развития, ну, претерпевает какие-то изменения.
Но вы же понимаете, мы наблюдаем, да, там США, к примеру, окей, где демократы, республиканцы диктуют Трампу, да, какие ему, как ему строить взаимоотношения, да, с Россией,
согласен,
да, за законодательным актом Конгресса.
А где гарантия, что та система, диаметрально противоположная, она лучше той системы, которая у нас?
Я не говорю, что она лучше или хуже. Мы сейчас оцениваем ресурсную базу партии. И в плане ресурсной базы партии я не вижу, чтобы Единая Россия могла бы повлиять на позицию действующей администрации в каком-либо вопросе. Так, глобальном, да?
Я не соглашусь, потому что что происходит на фракциях, я не знаю, но то, что происходит на комитетах, где отодрать со свистом, на самом деле могут. Я не скажу за вице-губернаторов, наверное, это нет, наверное, это слишком. А вот руководителя комитета управления так могут вполне. Я не так часто присутствовал на комитетах, но раза три, наверное, в общей сложности был. Имел возможность наблюдать эту ситуацию. И мне кажется, это правильно. Подобного рода отдирание со свистом не должны носить такой эмоциональный и публичный характер.
Это
на
дело
сессии
не в этом, Константин. Я сейчас просто тебе объясню с точки зрения мотивации политической элиты. Все-таки люди идут в политику ради чего-то, да? У нас получается, что если они идут в партию власти, то их интересует, ну, я имею в виду в депутатский корпус, то их либо интересует это какое-то присутствие в неком элитарном клубе, например, там, депутат областного собрания, вот у него есть корочка там депутата, и он член вот этого ареопага. Но, по сути, он ни на что не влияет, потому что, ну, он голосует там, как сказали. Это первое. Второе, либо у него есть какие-то интересы свои, да, по бизнесу или еще почему-то, и ему эти интересы нужно отстаивать. Вот, если бы партия была бы реальным игроком влияния, и именно она бы определяла бы линию, то туда бы, может быть, пошли бы в том числе и другие люди.
У которых нету никаких интересов.
Ну, пусть у них и есть интересы. У них, может быть, есть в том числе и общественные интересы.
То есть мотивация была бы абсолютно иная, да?
Ну, сегодня, да. Ну, вот условно говоря, возьмем там предпринимателя X. Он понимает, что, о, да, ему сказали, иди в партию. Он пришел там, внес свой вклад, его избрали депутатом. Он сел, сидит там за столом с другими уважаемыми людьми. И он должен действовать как вот элемент этой системы. Он знает, что это не та модель, как, я не знаю, там, как в британском парламенте. Где лейбористы или консерваторы могут повлиять на правительство. У нас единороссы не могут повлиять на правительство ни на уровне федерации, ни на уровне региона. Вот в чем проблема.
Ну, соглашусь совсем, кроме того, что проблема. Но я не думаю, что это проблема.
У нас звонок. Смысле. Давайте послушаем нашего радиослушателя, потом продолжим дискуссию.
Здравствуйте, алло. Вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
Добрый день, это Николай. Продолжение прошлой недели, вот про глав я звонил. Значит, вот будучи, если я был бы кандидатом в депутаты, да, и меня спросили про глав, я бы, простите, менеджер сказал, что вы меня спрашиваете, будет конкурсная комиссия, мы же не знаем, кто подаст на сети менеджера, как определить конкурсную комиссию, будем голосовать. А вот про главу города мы знаем, у нас там 300 кандидатов, поэтому нужно говорить про главу города, а не про главу сити. Главу сити говорить не надо. И второе, вот про главу города. Вы задели Цесарского, его обращение к президенту. Меня очень удивило это обращение. У него что, обустроены уже все медвежьи углы в городе Пскове, Любятово, кирпичи, он просит еще земли. Ну, дадут ему землю, но я не верю, что с землей дадут деньги на обустройство. У нас ведь как, держитесь?
Денег нет, вы держитесь, понятно. Ну, вот такое мнение
нашло. Ну, с чем-то Ивану Николаевичу надо было обращаться к Владимиру Владимировичу, в любом какую-то обозначать. А это очень такая тема, мало того, что актуальная, она в тренде, да? Он начал с чего? Город воинской славы. Все мы гордимся нашей армией в целом и, в частности, дивизией десантников.
Саш, понятно, я просто предлагаю не вдаваться в детали. Надо просто признать, что возможность главе маленького провинциального города обращаться к президенту, это само по себе ресурс. Мы сегодня все-таки про ресурсы говорим, да? Ну, что там согласен. Он обустроит, он там какие-то углы медвежьи или не обустроит, это вопросы другой темы программы, темы развития города, жилищно-коммунального хозяйства. Мы сегодня говорим про партийную систему. Партийный лидер местного отделения этой партии засветился на Первом канале, показался вместе с Путиным и, ну, это успех. К чему он там приведет? Дадут эту землю, не дадут эту землю, с деньгами. Это вообще к выборам не имеет никакого отношения. Факт в том, что на Первом канале было. Вот это ресурс.
Ну, тем более, что, в общем, выглядел он убедительно. Проблему понял актуальную, на самом деле.
Да, другие у нас лидеры политических партий там не бывают на Первом канале. А если бывают, то только в сюжетах о том, что они агенты Госдепа.
А здесь первый встречается с Путиным, а третий номер партийного списка получает от того же Путина орден за заслуги перед Отечеством. Почувствуйте разницу, мне кажется.
Ну вот, а вы говорите, что партия не может влиять на что-то.
Это не влияние. Это немножко другие вещи. Но мы признаем, да, мы все-таки... Что уж тут говорить, ясно, делая чьи в лесу шишки. Просто не надо преувеличивать, собственно говоря, ресурсный вес единороссов в других общественно-политических условиях, в другом состоянии общественных умонастроений. Эти все мегаресурсы, там, админресурс, медийный ресурс, этот монолит рассыпался бы в треск.
Ну, естественно, он бы рассыпался в треск, а может быть, даже и не сформировался бы даже.
Да.
Но в нынешней... Любая система – это ведь набор сдержек и противовесов всегда. И вот в этой системе, ну, вот сложилось такие, сложились такие сдержки, такие противовесы. Я еще раз, я не готов утверждать, что какая-то схема лучше другой. Поэтому вот та, которая сложилась у нас на сегодняшний день, она, наверное, не оптимальная, но она рабочая. То, что партия не в состоянии возразить исполнительной власти, с точки зрения формальной теоретической демократии, это нехорошо. С точки зрения практики, абсолютно не очевидно, хорошо
согласен.
Это или плохо.
Я согласен.
Вот. Поэтому мы всегда можем предполагать, как оно было бы в любой другой схеме и модели взаимодействия.
Я у бы еще так. добавил бы в том, что большая проблема, ну, как любит говорить Андрей Турчак, самая главная проблема Единой России – это сама Единая Россия.
Ну, это естественно.
Неоднократно он повторял эту фразу о том, что кто на вопрос, кто ваш противник, он всегда говорил, мы сами себе противники.
Ну, мне кажется, это любая, наверное, политическая сила могла бы о себе
нет,
так сказать.
Нет, я бы тут все-таки отдал бы должное губернатору. Он как сам выходец из партии «Единая Россия», я имею в виду, то есть партия дала ему в определенном смысле путевку в жизнь, он знает все проблемные зоны. Уж хорошо знает проблемные зоны регионального отделения партии. Хочу напомнить, в 2009 году их вообще там очень сильно хотело перетряхнуть, поменять там состав политсовета, разогнать. Ну, к сожалению или к счастью, кому как нравится, у него это не получилось. То есть, по факту дела, никаких там кардинальных перемен не произошло. Там как были вот эти все патриархи псковской политики, так они там до сих пор и сидят в политсовете. 10 раз меняли состав исполкома, он все тем же и остался. То есть, никаких кардинальных сдвигов там не произошло. Поэтому Андрей Анатольевич в этом плане четко понимает. И тут я бы что бы хотел сказать. Большая проблема для развития партии «Единая Россия» как нормальной партии, вот о чем Костя любит говорить, что мы только еще в начале пути, дайте там немножко времени, и они разовьются. А в таких условиях вряд ли они разовьются. Почему? Условия слишком комфортные для «Единой России». Вот это должна понимать высшая власть в том, что дайте возможности оппозиции быть посильнее, да, потому что, ну, при таких условиях у «Единой России» все время играет с остальными карликами, да, это вот бессмысленная квази-борьба.
Ну да, футбол с Лихтенштейном
постоянно получается. Да, постоянно получается. Вот, и это, собственно, губит саму партию власти. В ней она все больше и больше там в своих вот в этих проблемах родовых запутывается, да, там все больше и больше внутренних противоречий, сдержек и противовесов, бюрократизма, параллелизма, нелепостей. Вот ее ахиллесова пята, про которую они все прекрасно знают. Но пока не будет реальной конкурентной борьбы, это будет бесконечное наступление на одни и те же грабли.
Ну, ждать конкурентной борьбы, я думаю, придется еще достаточно долго, она не вызревает за 5 минут. Поэтому мы, в общем-то, приходим к тому, с чего начинали.
А система не может себе этого позволить. Конкурентная борьба произойдет только тогда, когда система рухнет.
Или, может быть, система переродится. Ну, в принципе, такие эпизоды редки, но они тоже бывают. Поэтому мы, опять-таки, ждем от того, что «Единая Россия» предложит какую-то качественно новую повестку. Пусть карлики остаются карликами и живут в своем карликовом мирке. Захотят они вырасти, все в их руках. Собака лает, караван идет, как любит говорить Иван Николаевич, по-моему, в социальных сетях. «Единая Россия», с одной стороны, она, конечно, я тоже часто говорю эту мысль, она должна заняться воспитанием себе нормальной оппозиции. Ну, как это сделать?
Это... Да они на это не способны.
Конечно, они, наверное, на данном
этапе... Они органически на это не способны.
Не способны. Поэтому это мечта.
Поэтому они зачем-то борются там со Шлосбергом, там, с Брычаком, ведут какие-то войны.
Да, по-моему, уже особо никто не борется со Шлосбергом, никто не борется с Брычаком или еще с кем-то. Это вот, ну, такая вот...
Нужно бороться с собой, с системой, на самом деле.
Это же самое сложное. Это же, ну...
Это
же тяжело выводить из себя из зоны комфорта, когда ты реально находишься в зоне комфорта.
Вытягивать за волосы.
Да, вытягивать за волосы. Да. Единственный выход из этого, я вижу, не обращая внимания на политических карликов, изобрести какую-то классную новую региональную повестку. Вот начали бы строить умные города, вот построили бы смарт-сити в Пскове, такой вот по классическим европейским схемам, как Амстердам. Вот это было бы круто.
Ну вот это я и маниловская ноте, да,
помечтал, да.
Мы и закончим.
Всего доброго. Это была программа «Сообразим на троих». Ее постоянные ведущие Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко. До встречи через неделю. До свидания.
Спасибо, друзья. Будьте с нами.
Сообразим на троих, а? Грешно смеяться над больными людьми.
Нас тут трое. Это Максим Костиков, человек, который не согласен ни с одним вашим словом. Константин Калиниченко, для которого коридоры власти уже не лабиринт.
Кандидат наук.
Страшно сказать исторических.
Ну, а меня зовут Александр Савенко. Уже 20 лет рисую полную картину жизни.
Извините, помешали ваши спевки.
Ничего, мы уже спелись.